Ольга Леонардовна Книпер-Чехова. Это имя навеки связано с Московским художественным театром, с его историей и мировой славой. Книпер-Чехова участвовала в создании этого театра и отдала ему всю свою жизнь. Пусть записи ее ролей, сделанные в 30-х годах, далеки от совершенства. Они нам дороги, как единственные запечатления большого, пленительного и многогранного таланта. Прежде всего, в памяти зрителей разных поколений встают образы чеховских женщин, воплощенные Ольгой Леонардовной с несравненным обаянием и душевной глубиной. В пьесе Чехова «Вишневый сад» Ольга Леонардовна более 35 лет оставалась непревзойденной исполнительницей роли Раневской. Сцена из третьего акта. В старинной усадьбе, уже обреченной на продажу с торгов и на слом, зажжены канделябры, звучат нестройные вальсы. Сегодня здесь что-то вроде бала. Но тревожно, тоскливо на душе у хозяйки дома Любови Андреевны Раневской. Ведь сейчас ее судьба решается. В городе с аукциона продается вишневый сад, имение, с которым связана вся ее жизнь. Бывший учитель ее сына, вечный студент Петя Трофимов, напрасно пытается ее утешить.
А Леонида все нет. Что он делает в городе так долго, не понимаю. Все уже кончено там. Имение продано. Или торги не состоялись? Зачем так долго держать в неведении? Петя, 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 не дразните вот так Варю. Видите, она и без того в горе.
Уж и она усердит, не в свое дело суется. Все лето ни мне, ни Ане не давала покоя, боялась, как у нас романа не вышло. А какое ей дело? Я далек от пошлости, и мы выше любви.
А я вот должно быть ниже любви. Чего нет, Леонида? Только бы знать, продано имение или нет. Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что я даже не знаю, что думать. Я теряюсь, я могу крикнуть, я могу глупость сделать. Петя, голубчик, спасите меня, говорите мне что-нибудь.
Ну, что я буду говорить?
Говорите, ну, говорите.
Ну, хорошо, продано сегодня имение или не продано, да не все ли равно-то? С ним давно покончено, нет поворота назад, заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая, успокойтесь. Не надо обманывать себя. Надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.
Какой правде? Вы видите, где правда и где неправда? Я вот точно потеряла зрение. Ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы. Да, голубчик, не потому ли, что вы еще молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса. Вы смело смотрите вперед. А не потому ли, что вы не видите, не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз. Вы смелее, честнее, вы глубже нас. Ну, Петя, голубчик, вдумайтесь. Будьте великодушны хоть на кончике пальца. Пощадите вы меня. Я родилась здесь. Здесь жили мой отец и мать, мой дед. Я люблю этот дом. Без вишневого сада я не понимаю своей жизни. И если уж так надо продавать, ну что же, ну продавайте меня вместе с садом. Петя, голубчик, мой сын утонул здесь. Поймите это. Пожалейте вы меня, добрый, хороший человек, но пожалейте меня.
Вы отлично знаете, что я сочувствую вам всей душой.
Но надо иначе. Иначе надо это сказать. О, мне сегодня тяжело на душе. Вы не можете себе представить. Здесь не шумно. Дрожит душа от каждого звука. Я вся дрожу, а уйти к себе не могу. Мне петь одной в тишине страшно. Не осуждайте меня, Петя, голубчик, но я люблю вас как родного. Но я охотно отдала бы за вас Аню. Клянусь вам, только, голубчик, надо учиться. Надо курс кончить. Вы ж ничего не делаете, так это странно. Только судьба бросает вас с места на место. Правда, Петя? Петя! Ну, надо же с бородой что-нибудь сделать. Чтобы она росла как-нибудь. Смешной вы, Петя, какой смешной.
А я и не желаю быть красавцем-то. Это ваша телеграмма?
А, да-да. Из Парижа телеграмма. Каждый день получаю, вчера, сегодня. Этот дикий человек опять захворал. Опять с ним нехорошо. Он просит прощения, он умоляет приехать. И по-настоящему, конечно, мне следовало бы съездить в Париж, побыть возле него. Вот, Петя, у вас строгое лицо. Голубчик, а что мне делать? Ну, что мне делать? Он болен. Он одинок, он несчастлив. Кто там поглядит за ним? Кто даст ему вовремя лекарства? Кто удержит его от ошибок? Ну и что ж тут, скрывать или молчать? Но я люблю его. Люблю, люблю и люблю. Это, Петя, камень на моей шее. Я иду с ним на дно. Но, Петя, голубчик, я люблю этот камень. Ведь я без него жить не могу. Не думайте дурно, Петя. Не говорите мне ничего, ничего не говорите.
Вы простите меня за откровенности, Бога ради, но ведь он обобрал вас.
Нет, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, не да, надо так говорить, не надо.
Негодяй, одна только вы этого не знаете. Негодяй, ничтожество.
Ну, вам 26 лет или 27? Вы все еще гимназист второго класса.
Пусть.
Да надо быть мужчиной. В ваши годы надо понимать тех, кто любит. И надо самому любить.
Ну, что вы говорите?
Да, 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 надо влюбляться, влюбляться и влюбляться.
Что вы говорите? Что вы говорите?
И у вас нет чистоты, вы просто чистюлька. Смешной чудак.
Что она говорит? Что она говорит?
Я выше любви. Да вы не выше любви, а просто, как говорит наш Фирс, вы не дотёпа.
Что она говорит? Что вы говорите-то?
Ваши годы не иметь любовницы.
Это ужасно, ужасно, что вы говорите? Я не могу, я не могу, я уйду.
Петя, да я пошутила. Петя, чудак какой. Ну, Петя, чистая душа. Я прощения прошу. Идем танцевать, идем, идем.
Пойдемте, пойдемте.
Дядюшкин сон Достоевского. Марья Александровна Москалева, первая дама в Мордасове. Дама с наклонностями и претензиями поистине наполеоновскими. Она решила во что бы то ни стало вырваться из провинциальной глуши, выдав свою красавицу дочь Зинаиду за престарелого и уже заметно рассыпающегося на составные части князя К. Все идет как нельзя лучше. Но внезапно оказывается, что Марья Александровна рано торжествует победу. В ее доме запросто принят некто Мозгляков, молодой человек, давно уже претендующий на руку Зинаиды. Он узнал об интриге Марьи Александровны и теперь жаждет мести.
Что с вами, Монами?
Как Монами? Морганфри, милостивый государыня.
Какие выражения! Вы даже не удерживаете ваших слов перед дамой?
Перед дамой? Ха, да вы все, что хотите, а не дама.
Сядьте. Сядьте.
Позвольте, Марья Александровна, вы смотрите на меня так, как будто вы ни в чем не виноваты. Как будто я же виноват перед вами. Ведь это же нельзя же. Это превышает меру человеческого терпения?
Друг мой, я решаюсь открыть вам все мое сердце. Тем скорее, что сама себя чувствую несколько виноватой перед вами. Ну, садитесь и поговорим. Вы подслушивали?
Еще бы не подслушивать. Вот уж олух-то был бы. По крайней мере, узнал все, что вы против меня затеваете. Все.
Вы с вашим воспитанием, с вашими правилами, вы могли решиться на такой проступок? Ну, о, Мария, боже мой!
Ну, Мария Александровна, вспомните, на что вы-то решили с вашими правилами. А потом уж осуждайте других.
Я сказала Поль, что я перед вами виновата. Но если вы разберете все обстоятельства, то увидите, что если я виновата перед вами, то единственно тем, что вам же желала, возможно, больше добра.
Мне? Добра? Уверяю вас, что больше не надуете. Не таков мальчик.
Ну, пожалуйста, мой друг, будьте хладнокровнее, если можете. Во-первых, не вините мою дочь. Она вас до безумия любит, и мне стоило невероятных усилий отвлечь ее от вас и согласить ее принять предложение князя.
Я только что имел удовольствие слышать полное доказательство этой любви до безумия.
Хорошо, а вы как с ней говорили? Так ли должен говорить влюбленный? Так ли говорит, наконец, человек хорошего тона?
Мариса, не до того теперь. А давеча, когда вы обе делали мне такие сладкие мины, и я поехал с князем, а вы меня, ну, чистить, вы чернили меня. Вот что я вам говорю.
Да-с, Павел Александрович, да-с, я чернила вас. Но уж одно то, что я принуждена была вас чернить, может быть, даже клеветать на вас, уж одно это доказывает, как тяжело мне было исторгнуть из нее согласие вас оставить. А, недальновидный вы человек! Да если вы теперь нас подслушивали, вы должны же были заметить, что она ни одним словом, ни одним жестом не поддержала меня перед князем, где она пела, как автомат. Вся ее душа ныла в тоске. Я из жалости к ней увела, наконец, отсюда князя. Да я уверена, что она плакала, оставшись одна. Ну, войдя сюда, вы должны были заметить ее слезы.
Да, но вы-то, за что вы-то были против меня? За что вы чернили, клеветали на меня, в чем сами сознаетесь теперь?
Отвечаю, для Зины. Князь богат, знатен, имеет связи, и, выйдя за него, Зина делает блестящую партию. Наконец, если он умрет, а может быть, даже скоро, так как все мы более или менее смертны, тогда Зина, молодая вдова, княгиня в высшем обществе, может быть, очень богата, тогда она может выйти замуж за кого хочет. Она может сделать богатейшую партию. Но, разумеется, она выйдет за того, кого любит, за того, кого любила прежде, чье сердце растерзало, выйдя за князя.
Да, да, вы хорошо поете, Мария Александровна, но мне-то каково, подумайте. Я теперь, знаете, с каким носом?
Ну, неужели вы полагаете, что я об вас не подумала, моншер Поль? Да во всех этих расчетах была для вас такая огромная выгода, что она-то и понудила меня исполнить все это предприятие.
Моя выгода? Это как же?
О-хо-хо, молодость. Вот что значит погрузиться в этого Шекспира. Ах, вы спрашиваете меня, мой добрый Павел Александрович, в чем тут заключается ваша выгода? Позвольте мне для ясности сделать одно отступление. Зина вас любит, это несомненно, но иногда она как бы нарочно удерживает себя, холодна с вами, плод раздумий, недоверчивости. Вы не заметили это сами, Павел Александрович?
Не замечал, и даже сегодня.
Вот именно, видите? В ней именно есть какая-то странная недоверчивость, постоянство ваших добрых наклонностей. Ну вот и вообразите же теперь, что вместо того, чтобы бежать в комнату с упреками, даже с ругательствами, вы пришли к ней и говорите: «Зинаида, я люблю тебя больше жизни моей, но фамильные причины разлучают нас. Я понимаю эти причины, они для твоего же счастья. Я уже не смею восставать против них. Я прощаю тебя, Зинаида, будь счастлива, если можешь». И тут бы вы устремили на нее взор,
заколаемого агнец, если можно так выразиться. Вот и вообразите. Какой эффект произвели бы эти слова на сердце Зины?
Да, я понимаю, Марья Александровна. Я-то бы сказал все это, но ушел-то я все-таки без ничего.
Нет, 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 мой друг, не перебивайте меня. Вообразите, что вы встречаетесь с ней потом, через несколько времени, в высшем обществе, встречаетесь где-нибудь на бале, при блистательном освещении, при упоительной музыке, среди великолепнейших женщин. И среди всего этого праздника вы один, грустный, задумчивый, бледный, где-нибудь опершись на кулон, так что вас видно. Вы следите за ней в вихре бала. Она танцует, танцует. Около вас льются упоительные звуки Штрауса. Сыплется остроумие высшего общества, а вы один, бледный, убитый вашей страстью. А? Ну что тогда будет с Зинаидой? Подумайте. Павел Александрович, для здорового князя Зина едет за границу. В Италию, в Испанию. В Испании, где мирты, лимоны, где голубое небо, где Гвадалквивир, где страна любви, где нельзя жить и не любить, где розы и поцелуи, так сказать, носятся в воздухе. И вы едете туда же, за ней, вы жертвуете службой, связями, всем. И там начинается ваша любовь с неудержимой силой, о! Любовь, молодость, Испания, боже мой! Разумеется, Павел Александрович, ваша любовь непорочная и святая. Но вы, наконец, томитесь, смотря друг на друга. И, наконец, умирает князь, благословляя судьбу свою. Скажите, а за кого выйдет Зина, как не за вас? Вы берете ее молодую, богатую, знатную. Вы вдруг становитесь для нее героем, добродетели, самоотвержение. И вы спрашиваете после этого, в чем ваша выгода. Но ведь нужно же быть, наконец, слепым, чтобы не замечать ее, когда она стоит в двух шагах от вас, смотрит на вас, улыбается вам, да и говорит, да это я, твоя выгода.
Павел Александрович, я теперь все понял, Мария Александровна. Я поступил подло, низко и глупо.
И нерасчетливо.
Я осел, Мария Александровна, теперь все погибло.
Ну, может быть, и не все погибло.
Мария Александровна.
Друг мой, вы это же сделали от кипения страсти.
Мария Александровна.
Павел Александрович, послушайте, я оправдаю вас перед ней.
Сцена из третьего акта спектакля «Воскресенье». Дмитрий Иванович Нехлюдов приезжает в Петербург хлопотать об отмене приговора Катюши Масловой, которую он когда-то в юности соблазнил и бросил. Теперь она осуждена на каторгу. Он рассчитывает на помощь своей влиятельной тетки, графини Чарской. Графиня принимает его, сидя на кушетке в своей маленькой элегантной гостиной.
Ну что я слышу про тебя? Какие-то чудеса. Вуу, ползе Пурахова, помогаешь преступникам, ездишь по тюрьмам, исправляешь?
Нет, Матал, что я... Я и не думаю даже.
Ну что ж, это хорошо. Но тут оказывается какая-то романическая история. Ну-ка, расскажи. Впрочем, помню. Ах, бедная Лен говорила мне что-то тогда, когда ты у тех старушек жил. Они, кажется, тебя хотели женить на своей воспитаннице. Так это она? Elle est encore jolie?
Нет, Матант, это все кончено. Я только хотел помочь ей, потому что, во-первых, она невинно осуждена. Я в этом виноват, вообще виноват во всей ее судьбе. Я просто чувствую себя обязанным сделать для нее, что я могу.
Да нет, ну как же мне говорили, что ты хочешь жениться на ней.
Да, и хотел, только она этого не хочет.
Ну, она умнее тебя. Ах, какой ты дурак. И ты бы женился на ней?
Непременно.
После того, что она была?
Тем более, ведь я же всему виною.
Ну, ты просто болтус. Ужасный болтус. Я тебя именно за это люблю. Ты такой ужасный болтус.
Мерси, Наталья.
А ты знаешь, как это? Кстати, у Алин удивительный приют Магдалин. Я была раз, они препротивны. Я потом все мылась. Но Алин кореам занята этим. Мы вот ее твою к ней отдадим. Если кто исправит, так это Алин.
Ах, Матанс, ведь она же, она приговорена в каторгу. Я затем и приехал сюда к вам в Петербург, чтобы хлопотать об отмене этого решения. Это мое первое дело к вам.
Ах, вот как. Ну, а где же это дело об ней?
В Сенате.
В Сенате?
Да, в Сенате.
Да мой милый кузен Левушка в Сенате. А, впрочем, он в департаменте Герольди. Ну, а дальше-то бог знает кто. Или немцы, и Гефеде, то Л'Альфабе. Или разные Ивановы, Семеновы, Никитины. Или Иваненко, Симоненко, Никитенко, Пурварье.
Пурварье.
Déjà de l'autre monde. Но я скажу мужу. Ах, он их знает. Он всяких людей знает. Я ему скажу, а ты ему растолкуй. Потому что он никогда меня не понимает. Это он парти при. Все понимают, только он не понимает. Графиня? Князь Дмитрий Иванович? Я узнала бы...
Как? Как вы даже помните, как меня зовут?
Как же? Мы еще с сестрой вас влюблены были.
Ого!
Как вы переменили.
Что ж делать?
А вот, кстати, можно ее просить. От ее мужа зависит все, а она это сделает для меня.
Я знаю, графиня Екатерина Ивановна думает, что я имею влияние на мужа в делах. Но я ничего не могу и не хочу вмешиваться. Ну, разумеется, для графини и для вас. Я готова отступить от своего правила. Тем более, что я уже слышала вашу историю. Я понимаю ваши чувства, и я понимаю ее.
Ну, говори еще, что тебе от меня нужно. Видай вот так.
А еще, Матонт, дело в Петропавловской крепости.
Крепости?
Да, в крепости.
А. Ох, я тебе могу дать записку к барону Кригсмуту. Это très bravo. Il donne dans le spiritisme. Там что тебе нужно?
Надо просить об одной женщине, политической. Mm. Она сидит уже давно, несколько месяцев, но никто, решительно никто не знает, за что.
Ну нет, она-то, наверное, знает, за что. Они все очень хорошо знают. И им этим стриженным по делам.
Я не знаю, Матон, по делам или нет, но они страдают. Вы христианка, вы верите в Евангелие. Так отчего же вы так безжалостны?
Ничего это не мешает. Евангелие Евангелием, а что противно, то противно. Хуже будет, если я буду притворяться, что люблю нигилистов, а главное, стриженных нигилистов. Да их терпеть не могу.
За что же вы их терпеть не можете?
После 1 марта спрашиваешь, за что?
Не все же они участницы 1 марта.
А, все равно. Зачем мне в свое дело мешается? Не женское это дело.
Не женское?
Нет.
А вот Мариет. Мариет, вы думаете, она все-таки может заниматься делами?
Мариет?
Мариет.
Мариет, Мариет.
А
это бог знает кто. Халтюбкина какая-то, хочет учить всех.
Зачем учить? Не учить, а просто хотят помочь народу.
А без них знают, кому надо, кому не надо помочь.
Не очень-то знают. Наш народ все-таки бедствует. Я вот сейчас приехал из деревни. Но разве это надо, чтобы мужики работали из последних сил и не ели досыта, а чтобы мы жили... Страшные роскоши.
А ты что же хочешь? чтобы я работала и ничего не ела.
Нет, ну что, Марат, нет, я не хочу. Я не хочу, чтобы вы не кушали. Нет. Я хочу только, чтобы мы все работали, ну и все бы кушали.
А, мушер, руфи не реймаль.
А чего?
О, ты плохо кончишь.
Да чего?
Ах, кстати, вот письмо. Друг мой, поезжай завтра вечером к Алине. У ней будет кизеветер. Ты тоже, Мария.
Кизеветер? Кто такой кизеветер? Я не знаю.
Кизеветер?
Никогда не слыхал.
Вот поезжай, вот тогда и узнаешь, что такое кизеветер. О, он так говорит, что самые закоренелые преступники бросаются на колени, плачут, раскаиваются.
Вот как?
Вот твоя Магдалина послушала, она бы обратилась. А ты знаешь, я ему рассказала все про тебя, про твою Магдалину. Он говорит, это очень хороший признак, что непременно придешь ко Христу.
Ах, Матант, мне это совсем не интересно.
Ну, а я тебе говорю, интересно. Мариет, ну скажи ему, чтобы он ехал, и сама поезжай.
Ой, я, графиня, во-первых, не имею никаких прав советовать что-либо князю. Во-вторых, я сама не люблю, вы знаете.
Да-да-да, ты все любишь делать по-своему и на выворот.
О, ну, как по-своему? Я верю, как баба, самая простая. А в-третьих, я завтра еду во французский театр.
Ах, 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 друг мой, видел ты эту. Ну-ну, как ее?
Режан.
Ах, поезжай непременно. Это удивительно.
А кого же прежде смотреть, Матан? Актрису или вот вашего проповедника?
Ну ты, пожалуйста, не лови меня на слова.
Я думаю, все-таки прежде проповедника, а уж потом французскую актрису. А то как бы совсем не потерять вкуса к проповеди.
Нет, я думаю, лучше начать с французского театра, а уж потом покаяться.
Может быть, может быть.
Ну, пожалуйста, не смейте меня поднимать на смех. Проповедник проповедником, а театр театром.
А
для того, чтобы спастись, совсем не надо делать воршин лицо и все плакать. Надо верить, и тогда будет весело.
Браво, браво, Матант. Вы знаете, вот вы лучше всякого проповедника проповедуете.
Приезжайте завтра ко мне в ложу.
Завтра? Боюсь, что завтра мне нельзя будет.
Кто там? Ах, знаю. Это прескучный господин, я его лучше там приму, а потом приду к вам, Мариет. Мариет, напойте его чаю.
Что такое? Матан, в чем дело?
Ах, он ужасный дурак.
Спасибо, спасибо.
Перед ним идти на речку, полоскать белье. И есть один картофель. Болтун.
Ну, благодарю.
Что ты все-таки сделаешь, что он просит. Да, так я тебе оставлю en blanc все, что тебе надо для твоей стриженной, а она уж велит мужу. Только ты, пожалуйста, не думай, что я злая. Если препротивные твои эти протеже. Но je ne leur veux pas de mal. Бог с ними.
В 1937 году художественный театр отметил столетие со дня смерти Пушкина концертом, программу которого объединяла тема «Гибель поэта». Ольга Леонардовна читала воспоминания Даля о последних часах жизни Пушкина.
Пушкин заставил всех присутствующих сдружиться со смертью. Так спокойно он ее ожидал, так твердо был уверен, что роковой час ударил. Пушкин положительно отвергал утешение наше. И на слова мои «Все мы надеемся, не отчаивайся и ты» отвечал «Нет, мне здесь не житье. Я умру, да видно уж так и надо». В ночи на 29-й он повторял несколько раз подобное. Спрашивал, например, который час. И на ответ мой продолжал отрывисто и с расстановкою Долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорей. Почти всю ночь продержал он меня за руку. Почасто брал ложечку водицы или крупинку льда и всегда при этом управлялся своеручно. Брал стакан сам с ближней полки, тер себе виски льдом, сам сымал и накладывал себе на живот припарки. Собственно, от боли страдал он, по его словам, не столько, как от чрезмерной тоски. «Ах, какая тоска!» — восклицал он иногда, закидывая руки за голову. Сердце изнывает. Вообще был он, по крайней мере, в обращении со мною повадлив и послушен, как ребенок. Делал все, о чем я его просил. «Кто у жены моей?» — спросил он, между прочим. Я отвечал: много добрых людей принимают в себе участие. Залы и передние полны с утра до ночи. «Ну, спасибо», — отвечал он. «Однако же, поди, скажи жене, что все, слава Богу, легко. А то ей там, пожалуй, наговорят». Когда тоска и боль его одолевали, он крепился усиленно, и на слова мои «терпеть надо, любезный друг, делать нечего, но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче», — отвечал отрывисто: «Нет, не надо стонать, жена услышит». Пульс стал упадать приметно и вскоре исчез совсем. Руки начали стыть. Ударило 2 часа пополудни 29 января, и в Пушкине оставалось жизни только на 3/4 часа. Пушкин раскрыл глаза и попросил моченой морожки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пусть она меня покормит». Доктор Спасский исполнил желание умирающего. Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья смертного одра, поднесла ему ложечку другую и приникла лицом к челу отходящего мужа. Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну, ничего, слава Богу, все хорошо». Вскоре подошел я к Жуковскому, князю Вяземскому и графу Ельгорскому и сказал: «Отходит». Бодрый дух все еще сохранил могущество. Изредка только полудремотное забвение на несколько секунд туманило мысли и душу. Тогда умирающий несколько раз подавал мне руку, сжимал ее и говорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем». Опамятовавшись, сказал он мне: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам и полкам высоко, и голова закружилась». Немного погодя, он опять, не раскрывая глаз, стал искать мою руку и, потянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе». Друзья и ближние молча, сложа руки, окружили изголовье отходящего. Я по просьбе его взял его под мышки и приподнял повыше. Он вдруг, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». Я не дослышал и спросил тихо: «Что кончено?» «Жизнь кончена», — отвечал он внятно и положительно. «Тяжело дышать. Давит». Были последние слова его. Всеместное спокойствие разлилось по всему телу. Отрывистое и частое дыхание изменялось более и более на медленные, тихие, протяжные. Еще один слабый, едва заметный вздох, и пропасть, необъятная, неизмеримая, разделяла уже живых от мертвого.
Ольга Леонардовна выступала в концертах нечасто, но читать с эстрады рассказы Антона Павловича Чехова она любила и обычно соглашалась на это охотно. Это и неудивительно. Она была не только женой Чехова, она была актрисой, впитавшей в себя чеховское мироощущение и чеховскую поэзию. Вот отрывок из рассказа Чехова «Дама с собачкой» в ее исполнении.
Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка. В первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад. И тут в губернаторской ложе на первом месте сидела губернаторская дочь Боа. А сам губернатор скромно прятался за портьеры, и видны были только его руки. Качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами. Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось. И он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека. Она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарной лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя. И под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал. Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый. Он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте в порыве горького чувства обозвала лакеем. И в самом деле в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски скромное. Улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок. Точно лакейский номер. В первом антракте муж ушел курить. Она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней
и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно, «Здравствуйте!» Она взглянула на него и побледнела. Потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта. Стало вдруг страшно. Казалось, что из тех лож смотрит. Но вот она встала и быстро пошла к выходу. Он за ней. И оба шли бестолково по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь. И мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками. Мелькали дамы, шубы на вешалках, дух сквозной ветер, обдаваясь запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал, о Господи, к чему эти люди, этот оркестр? И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось, и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца. На узкой мрачной лестнице, где был написан ход в амфитеатр, она остановилась. «Как вы меня испугали!» — сказала она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная. «О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?» «Но поймите, Анна, поймите!» — проговорил он в полголоса, торопясь, — «умоляю вас, поймите!» Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью. Глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты. «Я так страдаю!» — продолжала она, не слушая его. «Я все время думала только о вас. Я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть. Но зачем? Зачем вы приехали?» Повыше на площадке два гимназиста курили и смотрели вниз. Но Гурову было все равно. Он привлек к себе Анну Сергеевну, стал целовать ее лицо, щеки, руки. «Что вы делаете? Что вы делаете?» — говорила она в ужасе, отстраняя его от себя. «Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас. Заклинаю вас всем святым, умоляю. Сюда идут». По лестнице снизу вверх кто-то шел. «Вы должны уехать», — продолжала Анна Сергеевна шепотом. «Слышите, Дмитрий Дмитриевич, я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива. Я теперь несчастна. И никогда, никогда не буду счастлива. Никогда. Не заставляйте же меня страдать еще больше. Клянусь, я приеду. А теперь расстанемся. Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся». Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него. И по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.
Еще один рассказ Чехова. Его знаменитая шуточка, как бы овеянная на этот раз двойным обаянием автора и артистки, великолепно угадывающей его лирический замысел.
Ясный зимний полдень, мороз крепок трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрывает серебристым инеем кудри на висках, и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. Съедните вниз, Надежда Петровна, умоляю я. Но один только раз, но, уверяю вас, мы останемся целы и невредимы. Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. Она умрет, сойдет с ума. Умоляю вас. Ну, не надо же бояться, поймите, это малодушие, трусость. Наденька, наконец, уступает, и я по лицу вижу, что уступает она с опасностью для жизни. Я сажаю ее бледную, дрожащую в санки, обхватываю рукой и вместе с ней низвергаюсь в бездну. Санки летят, как пуля, растекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет. Больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову, от напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу. Вот-вот еще мгновение, кажется, мы погибнем. Я люблю вас, Надя, говорю я в полголоса. Санки начинают бежать все тише и тише, рев ветра и жужжание полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы, наконец, внизу. Наденька ни жива, ни мертва, она бледна, едва дышит. Я помогаю ей подняться. «Ни за что в другой раз не поеду», — говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. «Ни за что на свете я едва не умерла». Ну, немного погодя, она приходит в себя, берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покоя. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья. Вопрос очень важный. Самый важный на этом свете. О, какая игра на этом милом лице! Какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость. Знаете что, говорит она, не глядя на меня, что? Давайте еще раз прокатим. Мы взбираемся по лестнице на гору, опять я сажаю бледную и дрожащую Наденьку в санки. Опять мы с ней летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и шумят полозья, опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю в полголоса: «Я люблю вас, Наденька». Когда санки останавливаются, Наденька оглядывает гору, по которой мы только что катили, долго всматривается в мое лицо, вслушивается мой голос, равнодушный, бесстрастный, и вся-вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражает крайнее недоумение. И на лице у нее написано: «В чем же дело? Кто сказал те слова? Он? Или мне только послышалось?» И бедная девочка готова заплакать, не отвечает на вопросы. «А не пойти ли нам домой?» – говорю я. «А мне нравится это катание», – говорит она, краснеет. «Давайте еще раз прокатим». Мы спускаемся в третий раз. Я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю. И когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить: «Я люблю вас, Надя». Загадка остается загадкой. Наденька молчит, о чем-то думает. Я провожаю ее домой, и она замедляет шаги, старается идти тише и все ждет. Не скажу ли я ей тех слов? Я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия на собой, чтоб не сказать: «Не может же быть, чтоб это говорил ветер! Я не хочу, чтоб ей это говорил ветер!» На другой день утром получаю записочку. Если пойдете сегодня на каток, заходите за мной. И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток. И слетая вниз на санках, я каждый раз произношу одни и те же слова. Я люблю вас, Надя. Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно. Теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам и любви. Словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозревают все те же двое, я и ветер. Кто из нас признает ей в любви? Она и сама не знает. Ей, по-видимому, все равно. Из какого сосуда не пить, все равно, лишь бы быть пьяным. Вот наступает весенний месяц март. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке уже негде слышать тех слов, да и некому их произносить, так как ветра не слышно. А я собираюсь в Петербург надолго, да должно быть навсегда. И как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки, сижу я в садике. А от двора, где живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями. Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной. И, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо. Весенний ветер дует ей прямо в бледное унылое лицо. Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова. И лицо у нее делается грустным-грустным, по щеке ползет слеза. И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер перенести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю в полголоса: «Я люблю вас, Наденька!» Боже, что делает с Наденькой? Она вскрикивает, улыбается во все лицо, протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая. А я иду укладываться. Это было давно. Теперь Наденька уже замужем. Ее выдали, или она сама вышла, это все равно. За секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток, и как ветер доносил до нее слова: «Я люблю вас, Надя», не забыто. Для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни. А мне теперь, когда я стал старше, ну, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил.